Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире, и мы поздравляем вас с великим праздником Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня наша церковь совершает празднование в честь икон Матери Божией. Я думаю, многие наши слушатели знают историю чудотворений, удивительных явлений милости Божией от икон Пресвятой Богородицы Курской, Коренной, Почаевской, Домницкой. Ну, а сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о Дне Русской Победы, потому что праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это сегодня для нас и день не только церковного праздника, но и день Великой Русской Победы, потому что в 1380 году именно на праздник Матери Божией Рождества Пресвятой Богородицы была одержана победа, в которой, ну, как говорят историки, родился русский народ. На самом деле русский народ родился не в этот день, но праздник Рождества Пресвятой Богородицы для нас всех – это величайший праздник русской победы. Об этом сегодня мы с вами и поговорим. И мне хотелось бы вспомнить о том, что сегодня на днях прибыл в Россию преподобный Силуан Афонский в своих святых мощах, икона Спасителя, перед которой преподобный Силуан Афонский молился. Но мне хотелось бы вспомнить вместе с вами связь святой горы Афон вместе с русской землей. Дело в том, что 15 июня 2013 года, 3 года назад, когда вся православная Россия праздновала 1025-летие общей своей купели, в русском монастыре на Афоне, в Святом Пантелеимоновом монастыре, была освящена обитель, храм во имя всех святых русских государей. Вот об этом сегодня хочется поговорить, потому что сегодня мы вспоминаем на Рождество Пресвятой Богородицы, вспоминаем подвиг великого князя московского, святого благоверного Дмитрия Донского. За 30 лет до Куликовской битвы 9-летний отрок княжич, тогда Дмитрий, молодой мальчик в отороченном мехом, шитом золотом княжеском плаще, в княжеском кожне на плечах, взяв в руки тяжелый меч, скорее всего, он был окружен рослыми, суровыми мужами старшей дружины, сел на княжеский престол. князю Утрогу предстояло продолжать дело московских князей, своего отца Иоанна Красного. Иоанн Красный — это Иоанн Иоаннович. Красный, Красным называли его, потому что он был, судя по всему, красивым. Второе его имя было Иоанн Добрый. То есть отец Дмитрия Донского был очень добрый, видно, человек. И продолжал он дело своего дяди Симеона Гордого, великого князя Московского. Ну и, конечно же, деда своего Иоанна Калиты и прадеда Даниила Александровича, сына благоверного князя Александра Невского. В Успенском соборе Владимира после торжественного молебна митрополит Московский всея Руси Алексей благословил юного отрока Дмитрия на великое княжение Владимирское и Суздальское. И с тех пор вся жизнь Дмитрия Иоанновича была служением Богу и русской земле. И за эти годы очень много тревог, испытаний и тяжелейших трудов пришлось вместить в князь Дмитрий в эти три десятилетия. И князь Дмитрий Донской, сын Иоанна Красного, сделал все, чтобы, как завещал ему Семен Гордый, свеча не угасла. Он не все успел совершить из задуманного, но удалось князю Дмитрию Иоанновичу совершить самое главное – удалить Орду. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы вспоминаем величайший подвиг не только князя Дмитрия Иоанновича, но и всего русского народа – победу над Ордой на полем Куликовым. Мне сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, что вся судьба русского народа, вся судьба нашего государства связана настолько тесно с... не просто с праздниками в честь икон Пресвятой Богородицы, но мы это все понимаем, знаем, с вами не раз об этом говорили, но вся судьба нашего Отечества связана с милостью Царицы Небесной. Ведь что произошло в 1380 году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы? Россия родилась как великая держава. Можно говорить о воинской победе на Куликовом поле, можно говорить о каких-то наших победах, завоеваниях духовных. Но дело в том, что именно на Рождество Пресвятой Богородицы Матерь Божия явила великую милость к русской земле. Почему? Объясняю для тех, кто считает, что это какая-то была случайность. Именно в это время монголо-татарская конница и вообще восточная конница имела подавляющее преимущество над всеми европейскими армиями. И битва на Куликовом поле неизбежно должна была закончиться уничтожением русского воинства и потом нашествием монголо-татарских орд, орд Батыя на русскую землю. Князь Дмитрий Донской об этом хорошо, ну, знал об этом и хорошо понимал, какой силе ему приходится противостоять. И когда князь Дмитрий Иоаннович поехал к князю, к святому к преподобному Сергию Радонежскому, он услышал от преподобного Сергия, игумена земли русской, удивительные слова: «Иди, князь, Матерь Божия поможет, ты победишь». Что значило, что означали эти слова «ты победишь»? Дело в том, что на Куликовом поле Россия противостояла неимоверной, страшной силе ордынской, ордынского воинства, Орде. И у князя Дмитрия были очень серьезные основания сомневаться в том, что он сможет победить врага. Почему? Потому что до этого, после победы на Воже, где он разгромил Орду Бегича, тумены Темника Бегича, произошли печальные события. Князь Дмитрий изгнал из Москвы святителя Киприана. Мы его почитаем как святителя Киприана Московского. Что произошло? Дело в том, что святитель Киприан Московский был назначен на московскую кафедру патриархом Филофеем Константинопольским. И князь Дмитрий не мог признать, что при жизни своего воспитателя, крестного отца, святителя Алексея Московского, Константинополь назначает на московскую кафедру какого-то болгарина, грека, который должен при живом его отце, святителе, воспринять эту кафедру. Почему так сделал Константинопольский патриарх Филофей? Тоже афонский монах, кстати. Потому что он понимал, что при князе Дмитрии часть русских земель, Литва, это литовско-русское княжество, оторвано от Москвы. И если там не будет своего владыки, то эти земли уйдут под католиков, потеряют веру православную. И поэтому он благословил Киприана возглавить эту кафедру Западной Руси. И после смерти святителя Алексея возглавить всю русскую церковь. Но князь Дмитрий не мог это принять. Вот мы с вами часто понимаем, что вот святой должен быть святым, и все не просто воспринимать, а все, значит, там, Духом Святым понимать, чувствовать. А князь Дмитрий, святой благоверный князь, он не понимал, как это можно при Алексее, отце его святому, святителю московскому, назначать еще кого-то на кафедру московскую, и он святителя Киприана не пустил в Москву. Святитель Киприан пишет преподобному Сергию Радонежскому, а преподобный Сергий отвечает: «Я не знаю, что делать, он меня не слушает». Почему я об этом говорю сегодня, дорогие братья и сестры? Чтобы мы понимали, все не так просто. Не так просто в духовной жизни, не так просто в отношениях между святыми, не так просто в жизни государства и народа российского. И когда князь Дмитрий выходил на битву с Мамаем, он знал, что у него нет святителя, нет первоиерарха, представляете, да, которого он сам выгнал. Он победил орду Бегича на Воже на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он строил храм Матери Божией в Коломне. И в это время храм в Коломне рушится. Представляете, да? Какое знамение суровое. Что князь Дмитрий может сказать? Святителя выгнал, храм в Коломне рухнул, а Мамай собрал огромную силу, и Русь погибнет. Вот давайте себе представим на месте князя Дмитрия Донского. Он отвечает за всю землю русскую, за все, что произойдет дальше с русской землей. Храм рухнул, святителя изгнал, и у него одна надежда. На кого надежда остается? Он едет к преподобному Сергию Радонежскому в Троицу Сергиеву Лавру. Представляете? И преподобный Сергий, это дружина приехала, а он знает, что Мамай собрал огромную силу, Ягайло должен вместе с ним соединиться 1 сентября у Адуева, чтобы пойти изгоном на русскую землю, когда хлеба созреют. Он знает, что на русской земле воинов гораздо меньше, чем у Мамая, у Ягайлы. И он должен решать, погибнуть русской земле или нет. И князь Дмитрий приезжает к преподобному Сергию. И преподобный Сергий говорит ему тихонько на ушко: «Иди, князь, Пресвятая Богородица с тобою». Представляете, какие слова удивительные. «Иди, князь, Пресвятая Богородица с тобою». И князь Дмитрий на Успение Матери Божией собирает русскую рать в Коломне на Девичьем поле, идет к Дону. И вот на величайший праздник, на Рождество Пресвятой Богородицы, происходит в этот день происходит Куликовская битва. Мы с вами, нам трудно даже, наверное, представить, как это все было, но давайте хотя бы, ну, так немножко перенесемся в этот день на поле между Донным и Непрядвой. Поле между Донным и Непрядвой покрыто туманом. Выезжают два князя, святой благоверный князь Дмитрий Донской, святой благоверный князь Боброк-Волынец, и молится о победе русского воинства. Помните знаменитые слова Александра Блока об этой битве между Доном и Непрядвой? Но что можно сказать? Битва была не просто страшной, это было побоище, именно побоище на берегах Дона. Погибших воинов из 10 русских воинов 8 не вернулось назад, не вернулось домой. Но Россия была спасена. Спасена великой жертвой, великим подвигом русских воинов и святого благоверного князя Дмитрия Донского. С тех пор день Рождества Пресвятой Богородицы, величайший христианский праздник и день Великой Русской Победы стал днем русской славы. И говоря словами Майкова, нашего великого поэта, прошло несколько десятилетий, и царство новое пред их очами встало. Оно не прихотью явилось и на свет, в нем ни одной Руси спасение завет, в нем церкви истинной, хоругвь и меч и слава, единоверных скорбь, что быть ему молил. Это слова нашего русского поэта о возникновении, о возрождении русского царства, которое появилось только потому, что на Куликовом поле была одержана великая победа над Ордой. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сегодня вспомнить духовную грамоту великого князя Дмитрия Иоанновича. Это начало его грамоты, это было начало основания новой великой державы Московской Руси. Надо сказать, что очень нелегко утверждался новый порядок при его сыне, великом князе Василии Дмитриевиче. Еще тяжелее пришлось его внуку Василию Васильевичу. Но правнук Дмитрия Иоанновича, великий князь московский Иоанн Великий, Иоанн Васильевич, твердой рукой соберет в свое правление все русские земли. Иоанн Великий победил всех врагов, Орду, Литву, Ливонский орден. Иоанн III, Иоанн Васильевич, утвердил на Руси самодержавную власть московского государя. Современники называли Иоанна III грозным государем. Потом, кстати, его дело продолжил великий князь московский всей Руси Василий III, а внука Иоанна IV Васильевича, который принял скипетр и державу императоров, погибшей в Восточной Римской империи, венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля, его, как и деда, стали называть грозным государем. И вот этот грозный государь великими трудами, подвигами, в неустанной борьбе с врагами создал могучее православное русское царство. И мы сегодня, когда говорим о судьбах нашего Отечества, о судьбах России, якобы демократической России, но мы должны вспоминать о том, что именно в XVI веке величием и мощью русской державы были удивлены и серьезно обеспокоены и в Риме, и во дворцах султанов Османской империи, и в Германии, и в Венгрии. Но, конечно, испуганы особенно были те страны, которые сумели захватить древние русские земли. Особенно пугались, скажем так, возрождения русской державы в Польше, в Литве, в Ливонии. И мы сегодня видим с вами то же самое. Начало создания будущей великой православной самодержавной русской державы было положено в духовной грамоте победителя на Куликовом поле великого князя Дмитрия Иоанновича. Это был еще один его подвиг, совершенный ради блага русской земли. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу и просим вас помолиться о здравии тяжко болящего Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, Ларисы, болящей Татьяны, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Марии, Анатолия, Зинаиды, Агапия, болящей Ларисы, Елены, Николая, Марии, Виктора, болящего Виктора, болящего Виталия, болящих Татьяны, Валентины, Павла, болящих Василия, Никиты. И о упокоении новопредставленной монахини Любови, воина Юрия, Ольги, Евгения, монахини Татьяны. И мне хотелось бы, братья и сестры, попросить вас сугубо помолиться о воине Юрии. Это Юрий Николаевич Туршин, командир Альфы, человек, который, наверное, вы помните, во время освобождения заложников во время Норд-Оста он уничтожил Бараева и всех этих бандитов. Командир Альфы Юрий Николаевич Туршин сражался в Афганистане, был необыкновенно храбрым человеком, который всю жизнь посвятил служению Отечеству. И погиб он в начале сентября во время автодорожной катастрофы. В Чечне он был советником Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики, то есть он до конца служил Отечеству, защищая наше государство. Просим помолиться о упокоении воина Юрия, о упокоении новопредставленных Ольги, Евгения, монахини Татьяны. И, дорогие братья и сестры, я хотел бы вас всех пригласить в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Она будет проведена в субботу, 1 октября. Мы с вами помолимся в храмах Москвы у чудотворных икон Матери Божией и мощей святых угодников Божьих. Эта поездка посвящена тысячелетию русского Афона. мы побываем в храме Успения в Гончарах, помолимся у чудотворного икона, у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Троичницы, учтим и Казанской иконы Матери Божией, затем побываем на Афонском подворье русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, помолимся у иконы Царицы Небесной Скоропослушницы у мощей московского святого преподобного Аристокля Афонского, у икон с мощами святых угодников Божьих, целителя Пантелеимона, преподобного Силуана Афонского, а завершим поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Помолимся у иконы Матери Божией Благой Вратарницы и Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Кстати, в этот день мы совершаем празднование в честь иконы Матери Божией Целительницы. Икона находится в Сокольниках, в храме Воскресения Христова. Там, кстати, много икон находится чудотворных, в том числе и икона Матери Божией Страстная из Страстного монастыря, Боголюбская и другие иконы. Просит помолиться о здравии Марины Анатолия Валентины, о здравии митрофорного протоиерея Василия Изюмского. Батюшка 67 лет служит, 67 лет его хиротонии, почетный настоятель храма Рождества Христова в селе Беседы. Один из старейших клириков Московской епархии. Многое благое лето. И мне хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, что именно благодаря таким батюшкам нашим, церковь наша стоит, и мы с вами молимся, причащаемся, исповедуемся, подходим к святой чаше. Ну, а вспоминая святую гору Афон, я вновь хотел бы сказать о том, что в 13-м году, когда православная Россия праздновала 1025-летие общей своей купели, в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне был освящен новый храм. Храм во имя всех святых русских государей. Почему важно? Потому, для нас это важно сегодня, потому что вот, ну, в прошлое воскресенье мы говорили, выборы какие-то там, ну и так далее, какая-то, значит, выборная кампания, а на самом деле наша жизнь с вами, жизнь нашего Отечества зависит не от того, кого мы с вами выберем из этих... Там есть хорошие люди, есть плохие люди, есть замечательные. Наша жизнь с вами зависит от молитвы Царицы Небесной и всем святым в земле российской просиявшим. Мы говорили об этом все годы, но особенно наша молитва важна с вами в эти дни к святым русским государям, которые собирали под сводами одного храма, под сводами Святой Руси, великую землю, 1/6 света. И когда мы об этом говорим, то мы, ну, к сожалению, сегодня, дорогие братья и сестры, приходится признавать, что некоторые наши соотечественники не понимают, кто такие русские государи. Им кажется, что русский государь – это такой же, как, ну вот, выберут сегодня, да, какого-нибудь президента, там, правителя. Нет, это совсем не так. Русский государь – это образец святости. Это человек, который давал образ того, как необходимо его подданным жить, стремиться ко Христу. Русские государи у нас в этом храме на Афоне, ну, я могу ошибиться, но около 150 имен возносится благоверных князей, государей, царей, которые строили Святую Русь. А ради чего они строили Святую Русь? Ради чего они собирали раздробленную русскую землю между усобицами? Ради чего возникло вообще, почему они стремились такое понятие создать и внедрить в сознание людей? Святая Русь. Это ведь не погремушка, это не какой-то там фольклор, да, вот как сегодня говорят Святая Русь. Святая Русь – это небесная Русь, русские князья, русские преподобные, святые, прославленные, непрославленные, Все они создавали небесное Отечество, в которое мы с вами когда-нибудь должны будем прийти. Святая Русь – это тот остов, это основание, фундамент нашего Отечества, которое нас отличает от всей западной цивилизации, от всего мира исламского и другого. И вот мне хотелось бы сегодня, дорогие братья и сестры, сегодня с вами об этом поговорить. Мы с вами находимся в преддверии, стоим в преддверии очень тяжелых времен. И вся наша надежда на то, что святые земли русской помолятся о нас, немощных. Потому что на Руси всегда знали, что в самые тяжелые времена, которые выпали на историю земли русской, в самую тяжелую лихую годину, все ее святые приходят на помощь. И поэтому сегодня хотелось бы, когда мы говорим, вот я смотрел все эти дни, братья и сестры, на всякие эти выборные какие-то махинации, даже не хочу их называть какими-то махинациями, но чувство было очень неприятное. Потому что люди призывают голосовать ЖКХ какие-то, а никто не говорит о Святой Руси, никто не говорит о том, ради чего жить. Коммунисты говорят о том, что социальная справедливость должна быть. Либералы кричат, ну, о либералах никто уже даже не говорит, о том, что вот свобода, значит, свобода человека, прав человека и так далее. А никто не говорит, ради чего жили наши с вами отцы, деды, ради чего строились государство российское, ради Святой Руси. А почему не говорят? Они говорят, потому что такое чувство, что для них это какая-то фантастика, и они даже не то, что не понимают, о чем речь идет, они вообще считают это фантазией, о которой не стоит даже говорить. А ведь мы сегодня стоим на пороге событий очень тяжелых. Ведь если говорить о наших святых угодниках, Божьих правителях, помните, как Александр Невский, он с малой дружиной вышел к Неве, а услышал шум и увидел Пелигосия, этот карельский староста, старейшина, увидел, плывет насад, покрытый туманом, и там Борис и Глеб, положив друг другу руки на плечи, говорят: поможем, братья Глебе, вели грести, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу. Представляете? А князь Александр, вот сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Даже пленные татарские беки говорили, что в небе видели ангельский полк. Это какой ангельский полк? Это Александру Невскому явились тогда. Восстань, братья Александре, поможем нашему сроднику Дмитрию. Это небесное воинство явилось. Они пошли на помощь князю Дмитрию в 1380 году. Два старца. Мы не знаем, кто это такие были. Там сказано так: два старца честных изыдут от святого алтаря и придёт ко гробу блаженного Александра. Глаголосто: у господине Александре восстание ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию. Победа на Куликовом поле. В день праздника, великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И, как сказано, в тот час святый великий князь Александр, восстая из гроба и с обеими старцами, вскоре невидимо бысть. А в 1571 году, когда татары Девлет-Гирея подошли к Москве, а войска были все, полки были в Ливонии. Инок Владимирского Рождественского монастыря Антоний, молясь ночью о победе воинства русского государя, видел юных всадников, святых Бориса и Глеба. И святые Борис и Глеб входят в церковь и будят Александра Невского. И говорят ему: восстань, брат наш, да ускорим на помощь сроднику нашему царю Иоанну. Представляете? И инок видит, как трое всадников, небесных светлых всадников, мчатся из Успенского собора к сродникам Андрею Всеволоду Георгию Ярославу. И вот уже все семеро, перенеся через город городскую стену, несутся в Ростов, чтобы поднять с собой царевича ордынского Петра. Представляете? А ордынский царевич Петр – это Петр, который принял православие. Вот удивительно, как собор всех святых в земле российской просиявших. Это небесная рать русских князей, русских воинов. И мы знаем, что они на Бородинском поле сражались. Мы знаем, что они пристояли нам на... помогали нам на поле во время сражений на Курской дуге, во время Сталинградской битвы. Сегодня мы с вами все это увидели, с вами, дорогие братья и сестры, мы увидели все это во время шествия бессмертного полка, когда казалось, что все уже кончено, значит, все понятно с Россией. Все думают только о том, как выжить, как заработать больше денег и так далее. И вдруг выходит бессмертный полк 9 мая. Вот бессмертный полк, мне хотелось бы, чтобы мы с вами помнили, что наш бессмертный полк идет не от 9 мая 1945 года, а наш бессмертный полк движется в небесах по русской земле от... даже, мне кажется, гораздо раньше, но во всяком случае, от Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году этот бессмертный небесный полк идет по русской земле и охраняет нас всех от вражьего нашествия, и этот бессмертный полк всегда дарует нам победу над всеми врагами, видимыми и невидимыми. Ну, а когда думаешь о 150 святых русских правителях, может быть, даже больше, я так приблизительно сказал, то понимаешь, что именно молитвой к нашим великим правителям и необходимо сегодня строить государство российское. Еще раз, дорогие братья и сестры, скажу вам, я, может быть, кого-то горчу или там, вызову какие-то споры, сомнения, но я считаю, что все наши партийные организации, хоть Единороссы, хоть Праворосы, хоть КПРФ, хоть ЛДНРФ, это все ничего не стоит. А главное, что определит будущее нашей страны, это наша молитва к святым правителям земли русской. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу, и мне хотелось бы, вновь вспоминая святых правителей земли русской, призвать вас всех подумать о том, почему именно такое большое количество святых среди угодивших Богу, среди правителей наших, говорит о святости русской земли. Ведь эти люди угодили Богу не в пустыне, как преподобно, не в лесу, но они подвязались на очень такой, скажем, опасной и суровой стезе, потому что мы понимаем, что соблазнов для политиков, препятствий и тех, скажем так, искушений, которые мешают христианской нравственности, очень много для политика. Мы понимаем, что таких препятствий много и для святых боговерных князей Александра Невского было, если мы вспоминаем их правление, для святого боговерного князя Дмитрия Донского. И вот почему именно в русской земле такое количество святых правителей? Это какой-то феномен русской святости. Потому что, зная историю, могу свидетельствовать, ни в одном другом народе не было явлено такого числа благочестивых правителей. Как, я так думаю, можно, конечно, ошибиться, но, по-моему, во всей Европе всего десятка два, может быть, три королей, графов, герцогов, которых причислили к лику святых. Причем в основном большая часть из них прославлена до 1054 года, то есть до разделения церкви. То есть они являются не столько католическими или англиканскими святыми, как святыми соборной православной церкви. И из них, я не помню, сколько правителей, скажем, английских, по-моему, около 10, 2 испанских, венгерских, 5 французских, а у нас очень много святых боговерных князей. Это потому, что мы их обеляем, либо любим? Нет. Потому что русские князья, святые боговерные князья, они являли своим примером удивительную верность Христу. Тот же святой боговерный князь Андрей Боголюбский. И святой боговерный князь Владимир Мономах. Были среди них князья, которые отвергали Порфиру, княжеский плащ снимали с себя. Вот преподобный Николай Святоша Черниговский. Были очень многие святые среди Рюриковичей, которые отвергали свою Порфиру княжескую и становились просто преподобными. Кстати, московский святой наш, святой благоверный князь Андрей, Даниил Московский, младший сын Александра Невского, он ведь тоже закончил жизнь преподобным. Поэтому многие наши князья, они пытались жизнь закончить, а ведь это очень сложно, представьте себе, закончить жизнь в монашеском постриге. Причем не на смертном одре, да, вот как некоторые, когда... Ну, это понятно, перед смертью, значит, принимаешь постриг. Нет, они принимали постриг, оставляя княжение. Мне хотелось бы сказать и о князе нашем, святом благоверном князе Иоанне Даниловиче Калите, которого с легкой руки Карамзина, либо Костомарова, как... Помните эту фразу? В Скопидом, да? Значит, Московская Русь родилась в сундуке Калиты. Иоанн Данилович Калита, его почему Калитой называли? Сына боговерного князя Данила Московского. Потому что он был добрейший человек. У него калита на поясе была постоянно отворена. Калита – это кошель. Он постоянно раздавал милостыни всем, кто к нему обращался. При нем стало возвышаться Московское княжество. При Иоанне Даниловиче Калите в Московское княжество приехали ростовский боярин Кирилл с женой Марии. И здесь отрок Варфоломей пас лошадей. будущий преподобный Сергий. У князя Иоанна Даниловича Калиты сыновья наречены в честь преподобных. Давайте подумаем, как он чувствует, как его любовь к преподобным. Иоанн Красный, отец Дмитрия Донского, в честь Иоанна Лестничника. Андрей, сын, отец, простите, Владимир Андреевич Серпуховского, святого благоверного князя Владимира Храброго, назван в честь Андрея Крицкого, творца канона покаянного. Симеон, в честь Симеона Ступника, представляете, вот, и этого князя Иоанна Даниловича Калиту называют каким-то скопидумом. Давайте с вами подумаем, мог ли преподобный, вернее, святитель, простите, святитель Петр Московский полюбить какого-то скопидума? Это первый московский святитель Петр, который сказал князю Иоанну: «Построй храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, положи мои мощи, и Москва соберет все русские земли». Мог избранник Матери Божией, святитель Петр Московский, полюбить какого-то скопидума, значит, какого-то скаридного и, ну, понятно, да, шевака какого-то, как его изображают? Да нет. Это был благоверный князь, молитвенник. Он, кстати, ему было, Иоанну Даниловичу Калите было открыт день его смерти. Ему явился, мы не знаем, кто явился, написано в летописи, явился старец какой-то преподобный, Иоанн Данилович. После этого 3 дня пришел в монастырь, покаялся, принял постриг, отошел ко Господу. Мы вообще с вами о русской истории знаем со слов масонов, потому что когда мне сегодня говорят, что Карамзин не был масоном, ну, простите, это вообще надо не представлять всю историю жизни Николая Михайловича Карамзина. Великий русский историк, великий русский писатель. Да, но он в ложу вступил во время своего пребывания в Симбирске, еще тогда забыл, как это уже называлось, знаменитый «Золотой венец», что ли. Потом его послали все, значит, на деньги масонские в поездку во Францию, где он на заседание конвента ходил, все прочее. А потом, когда приехал в Москву, когда на масонов были гонения, он сказал, что, значит, от этих якобинцев отвергся. Но надо знать все дальнейшие его действия, чтобы представлять, кем был Николай Михайлович Карамзин. Подчеркиваю, великий русский историк, великий русский писатель. Но чтобы представлять, что его взгляд на русское самодержавие, на русскую историю, надо представлять хорошо, кем он был. Но это ладно, о Карамзине это отдельный разговор. А вот что касается Иоанна Даниловича Калиты. Ведь мы с вами, называя его скопидумом, да, говоря о сундуке Калиты, мы даже не представляем, что он оставил своим наследникам, Симеону Гордому. Да там у него по документам, по наследию Калиты, у него золотых поясов, каких-то там этих мехов и всех прочих было меньше, чем у любого ганзейского купца. Но он оставил своим детям Великое княжество Московское и оставил Успенский собор Пресвятой Богородицы, где лежали мощи святителя Петра Московского. Понимаете? И вот мы сегодня, не поминая князя Иоанна Даниловича Калиту как святого местночтимого московского, а считая его каким-то скопидумом скаридным, мы совершаем великий грех. Но если говорить о русских князьях, то у нас очень много государей святых было. И, конечно же, почему это для нас очень важно? Потому что прославление святых государей – это не просто канонизация политических деятелей. Князья наши и цари – это члены Церкви Православной Христовой, как миряне. И они поставлены на высочайшее служение и Церкви Христовой своему народу. Что такое канонизация? Это свидетельство Церкви, что эти государи угодили Богу и прославили имя Божие в памяти народной и в своих чудесах каких-то. Поэтому для нас очень важно знать свою историю. Важно помнить, что государь Александр Благословенный, Александр I, об этом уже все говорят. Это и есть старец Федор Кузьмич, который оставил царство. Где еще можно? В каком государстве император, который освободил Европу от Наполеона, который установил Священный Союз, уходит и становится простым крестьянином, старцем? А мы знаем, что Федор Кузьмич – это и есть государь Александр Благословенный, сын святого мученика Павла Петровича, государя убиенного. Но где еще, в какой стране есть такие правители? И вот мы должны это знать, мы должны их почитать, потому что за 2000-летнюю историю церкви и русской православной церкви мы знаем, что это удивительное чудо благочестия, которое завершилось величайшим святым Церкви Христовой, с семьей святых царственных мучеников и страстотерпцев. И мы понимаем, что именно их подвиг сегодня дает возможность не только русскому народу, но и англичанам, французам, ирландцам, всем кому угодно, сирийцам, арабам спасти свою душу и противостоять вот этому богоборческому и... Ну, как это можно? Это можно назвать только всемирному Содому, который наступает на цивилизацию христианскую. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня, вспоминая победу на Куликовом поле, вспоминая нашего государя, одного из первых государей, святого благоверного князя Дмитрия Донского, мы должны помнить, что русские князья собирали русскую землю ради того, чтобы служить Церкви Христовой. И все наши государи являли в своем служении светлую любовь к Отечеству и любовь ко Господу, к Церкви Христовой. Ну, а каждый из наших государей во время своего земного служения был поставлен всегда перед выбором таким: служить Христу, Спасителю, либо идолослужение, то есть служение каким-то, скажем, земным благам. И вот сегодня мы... Да, вот пришло... Просьба сказать о Ефросине Московской. А дело в том, что это отдельная тема. Мне хотелось бы отдельную передачу посвятить святой благоверной княгине Ефросине Московской и святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Потому что мы даже... Ну, что можно сказать? Мы не понимаем вообще, какой красоты духовной это была семья. Какие это были великие русские люди. И... Мы должны сегодня к ним прибегать в наших молитвах, потому что, знаете, вот многие говорят, что, ну да, мы все понимаем, это святые, там, Мамая победила Дмитрия Донского и так далее. Нет, это святые, которые дали образ служения всей русской земли, служения нашему Отечеству. А князь Дмитрий Донской, я вот, к сожалению, сегодня не взял с собой, может быть, оставил, сейчас посмотрю. Но я хотел бы, чтобы многие из наших слушателей прочли былину о святом благоверном князе Дмитрии Донском. Называется она «Дмитровская суббота». Это о подвиге святого благоверного князя Дмитрия Донского и о подвиге святой благоверной княгини Ефросинии Московской. Ну, а вообще, дорогие братья и сестры, сегодня мы видим то же самое. Есть... враждебная Христу сила. Это откровенный сатанизм западноевропейской цивилизации, потому что, что бы мы ни говорили, мы видим, что откровенный сатанизм – это такой всемирный Содом, который наступает на бывшие христианские страны. И сегодня Россия становится на пути этого Содома. И вот помните, как князь Дмитрий приехал к преподобному Сергию Радонежскому. Преподобный ему сказал: «Хан хочет злата, дай ему злата. Хан хочет чести, дай ему чести». И мы видим сегодня, ну, хочет это Орда, США, да, Вашингтонский обком, злата. Мы отдаем злато в последние годы, вытаскивают из нас и нашей земли золото. Хотя честь, что мы их признавали этими владыками вселенной, да и тоже честь, как Путин говорит. Да, самая сверхдержава, единственная сверхдержава. Но за душу, сказал преподобный Сергий, за веру христианскую, сказал преподобный Сергий, стой до конца. И вот мы видим, что 3-4 года назад, когда Путин сказал эти слова, что есть христианские ценности, от которых мы, традиционные нравственные духовные ценности, от которых мы отступить не можем. Вот это и был тот шаг, когда мы встали за веру христианскую, за землю русскую. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Молимся всем святым земле российской просиявшим, святому благоверному князю Дмитрию Донскому, святой преподобной Ефросинии Московской, всем святым, сложившим свои головы на Куликовом поле великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.